Издательство «Белая ворона». Шейла Барнфорд. Невероятное путешествие. Читает Алина Карпова. Глава первая. Это произошло в Канаде на северо-западе широко раскинувшейся провинции Онтарио, в крае нетронутой лесной глуши, бесконечных цепей пустынных озер и стремительных рек. Тысячи миль проселков, бревенчатых лежневок, заросших лесных дорог, ведущих к заброшенным приискам, и тропок, не отмеченных ни на одной карте, пересекают провинцию вдоль и поперек. Примечание. Одна миля — 1609 метров. Это страна уединенных ферм, маленьких городов и деревень, одиноких хижин промысловиков и лагерей лесорубов. Почти вся промышленность края работает на крупноцеллюлозно-бумажные компании. Их лесозаготовительные концессии вторглись в самую глубь лесов. Есть здесь и шахты, земля богата полезными ископаемыми. На ней работают старатели. Это край трапперов и индейцев. На тихие лесные озера прилетают иногда и охотники на маленьких самолетах-амфибиях. Живут здесь и мечтатели, давно потерявшие связь с реальной жизнью. Живут люди, удалившиеся от цивилизации навсегда, чтобы затеряться в безразличной к ним глуши. Примечание. Траппер — охотник на пушного зверя в Северной Америке. Но все они не больше, чем горсть песка на берегу океана. Край этот — край безмолвия и тишины, царство диких зверей, которым никто и ничто не мешает. Тут водятся лось и олень, бурый и черный медведь, рысь и лиса, бобры, андатра и выдра, норка и куница. Во время перелетов вдаль здесь отдыхают дикие утки и канадские гуси. В лесных озерах и прозрачных реках множество рыбы. Кита и пестрая форель, хариусы, щуки и белые сиги. Почти полгода эта земля покрыта снегом. Долгие недели температура держится много ниже нуля. Весна не наступает здесь постепенно. Вдруг, неожиданно и бурно, приходит короткое лето. Все буйно растет и цветет, а затем также внезапно наступает осень. Для обитателей края осень — прекрасное завершение года. Стоят прохладные, хотя и солнечные дни, северный воздух бодрит, голубое небо безоблачно, медленно кружатся листья, всюду, насколько видит глаз, горящие яркими красками деревья в осеннем убранстве. Вот по этой стране и прошли три путешественника, и это было осенью, в дни короткого бабьего лета. Джон Лонгридж жил в нескольких милях от маленького города в старом каменном доме, принадлежавшем его семье уже несколько поколений. Это был высокий, суровый, привлекательный мужчина лет 40, холостяк, писатель, автор нескольких исторических биографий. Он проводил много времени в путешествиях, собирая материал, но работать над книгой всегда возвращался в свой удобный старый дом. Ему нравилось одиночество, и уже много лет он с радостью поручал все бытовые заботы пожилой паре, миссис Оукс и ее мужу Берту, жившим в небольшом коттедже в полумиле от Лонгриджа. Миссис Оукс каждый день приходила убирать и готовить, Берт топил печи, ухаживал за садом и делал другую работу. Они тихонько занимались своим делом, не нарушая покой Лонгриджа. Между всеми ними царило полное согласие. Накануне события, о котором пойдет речь, примерно в конце сентября, Лонгридж сидел у горящего камина в своей уютной библиотеке. Шторы были задернуты, по книжным полкам и потолку скользили и играли блики огня. Маленькая затененная лампа бросала пятно света на стол и глубокое кресло, стоящее рядом. В комнате было очень тихо. Слышался лишь треск поленьев до шуршания газеты, которую читал Лонгридж, с некоторой неловкостью переворачивая страницы, потому что на коленях у него, подобрав под себя шоколадные передние лапы, дремал грациозный пшеничного цвета сиамский кот. Время от времени он глядел в огонь, и его сапфировые глаза щурились. На полу, положив костистую в шрамах голову на ногу человека, растянулся старый белый английский бультерьер. Его миндалевидные глубоко посаженные глаза с розоватыми ободками были закрыты. Большое треугольное ухо на фоне пламени казалось розовым и почти прозрачным. Неискушенный человек нашел бы бультерьера с его почти безволосой, загнутой к низу мордой, приземистым туловищем на коротких лапах и хвостом, похожим на ременный хлыст, по меньшей мере странной или даже безобразной собакой. Но истинный ценитель древнего благородного рода разглядел бы породу в этом потрепанном старом теле. Увидел бы, что в свои лучшие дни это был великолепный экземпляр с крепкими мышцами и сухожилиями, взращенный для суровой борьбы и выносливости, и полюбил бы пса за то, как причудливо в нем перемешались злоба и упорство борца с преданностью и покорностью домашнего любимца. Но больше всего он полюбил бы его за выражение неугомонного веселья, мелькавшего в его узких глазках. Бультерьер дергался и часто вздыхал во сне, как все старые собаки. Тонкий же хвост его с проплешиной на кончике был неподвижен. У двери, положив морду на лапы, лежала вторая собака, широко раскрыв карие глаза и насторожившись, в отличие от других обитателей комнаты, которые излучали покой. Это был большой рыжий лабрадор, молодой ретривер могучего сложения с широкой благородной головой и длинной, но тупой на конце доброй мордой, потомок сильных и трудолюбивых собак. Он поднял голову, когда Лонгридж встал с кресла, осторожно сняв с колен кота и высвободив ногу из-под головы старой собаки, подошел к окну и отдернул тяжелый занавес. Большая оранжевая луна встала из-за деревьев в дальнем конце сада. Ветер легонько постукивал в окно веткой старой сирени. Было так светло, что Лонгридж ясно увидел весь сад, листья, уже усыпавшие лужайку, хотя совсем недавно по ней прошлись граблями, и поздние астры, последнее украшение на клумбах. Лонгридж отошел от окна, пройдя через комнату, включил верхний свет и открыл стенной шкафчик. Там на подставках стояло несколько ружей, и он внимательно стал их разглядывать, ласково касаясь пальцами гладких ложей. Наконец он выбрал прекрасное двуствольное охотничье ружье с тонкой гравировкой, открыл его и заглянул в поблескивающее дуло. Как по команде, лабрадор тотчас бесшумно поднялся и навострил уши. Хорошо смазанное ружье открылось и закрылось с легким щелчком, собака заскулила, в ее глазах был упрек. Лонгридж поставил ружье на место. Пес снова уже лежал, отвернувшись. Лонгридж подошел к нему, нагнулся, чтобы загладить свою вину, приласкать его, но тут зазвонил телефон, так неожиданно и пронзительно в этой тишине, что кот возмущенно спрыгнул с кресла, а бультерьер неловко вскочил на ноги. Лонгридж поднял трубку и услышал далекий голос миссис Оукс, прерывающийся пронзительным писком.
«Говорите громче, миссис Оукс! Я плохо вас слышу!»
«Я вас тоже!» — ответил голос издалека. «Сейчас лучше?» «В котором часу вы уезжаете утром, мистер Лонгридж?» «Как? Вы можете громче?»
«Примерно в 7. Хочу попасть на Хирон-Лейк до темноты!» — кричал Лонгридж, потешаясь возмущенным видом кота. «Но вам незачем приходить к этому времени, миссис Оукс!»
«Что вы сказали? В 7? А ничего, если я приду около 9? Моя племянница приезжает ранним автобусом, и мне хотелось бы ее встретить. Но я боюсь оставлять собак одних долго».
«Разумеется, встретьте ее!» — прокричал Лонгридж во все горло, так как шум в трубке усилился. «С собаками все будет в порядке. Я выведу их утром».
«Благодарю вас, мистер Лонгридж. Около 9 я непременно буду». «Что вы сказали о собаках?»
«Вот проклятая старая линия!»
«Не беспокойтесь за них, мы с Бертом посмотрим!» «Скажите старому Боджеру, принесем мозговые косточки!»
«О, подождите, вот я сейчас скажу этому оператору, что я о нем думаю!» Но только Лонгридж собрался с силами, чтобы последний раз заорать в трубку, как связь прервалась окончательно. Телефон замолк. Он с облегчением положил трубку и огляделся. Старый пес украдкой влез на кресло и теперь развалился на подушках, прикрыв глаза и ожидая заслуженный выговор. Лонгридж, напустив на себя свирепый вид, назвал его подлым приспособленцем, изнеженным варваром, позором своих предков и его хозяина. Тут он сделал паузу и с ударением произнес: «Очень гадкая собака!» Услышав эти страшные слова, терьер прижал уши, скосил глаза так, что они скрылись за веками, растянул губы в своем роде извиняющейся улыбки и задергал кончиком безобразного хвоста. Увидев эту пародию на скорбь, Лонгридж, как обычно, сменил гнев на милость, улыбнулся, похлопал пса по костлявой голове и поманил вниз, приглашая погулять. Старый пес, настоящий клоун, съехал наполовину с кресла, так что задние лапы остались на сиденье, замахал хвостом и слегка подтолкнул кота, сидящего на полу, как египетская статуя, закрыв глаза и подняв голову. Кот издал гортанный звук и слегка ударил лапой розово-черный нос бультерьера. Затем они вместе кинулись к двери, где их уже ждала молодая собака, готовая замкнуть процессию. Лонгридж отворил дверь, ведущую в сад, и обе собаки и кот, толкаясь, протиснулись мимо его ног и выбежали на свежий ночной воздух. Он стоял на крыльце, спокойно дымя трубкой, и наблюдал за животными. Ритуал их вечерней прогулки никогда не менялся. Первые несколько минут каждый в одиночку исследовал местность, затем наступал момент, когда все трое собирались у бреши в ограде сада и, помедлив немного, выскакивали наружу в раскинувшееся за забором поле и лес. Лонгридж следил за ними, пока они не исчезли в темноте. Дольше всех, конечно, был виден белый бультерьер. Тогда Лонгридж выбил свою трубку о каменную ступеньку и возвратился в дом. Они вернутся не раньше, чем через полчаса. Лонгридж вместе с братом владели небольшой хижиной на берегу озера Хирон-Лейк, милях в 200 от дома. Дважды в год они проводили там вместе 2-3 недели, живя так, как им хотелось. Часами плавали в обоюдном молчании на каноэ, осенью охотились, а весной ловили рыбу. Прежде Лонгридж просто запирал дом и уезжал, оставляя ключ миссис Оукс, которая раза два в неделю приходила, чтобы протопить и проветрить его. Но теперь появились эти животные. Он собрался было отвезти их на это время в город, в питомник, но миссис Оукс энергично запротестовала. Она успела привязаться к неразлучному трио и заявила, что будет присматривать за ними. Это лучше, чем поместить бедных бессловесных тварей в клетке, где они, не дай бог, подохнут с голоду. Итак, было условлено, что миссис Оукс с мужем будут опекать 3 питомцев. У Берты как раз сейчас была работа в саду, так что животные смогут большую часть времени проводить на улице, а миссис Оукс взялась их кормить и приглядывать за ними в доме. Уложив вещи, Лонгридж вошел в библиотеку, чтобы задернуть шторы, и тут вспомнил, что не напомнил миссис Оукс о том, что следует заказать кофе и пополнить запас продуктов в буфете. Сев за письменный стол, Лонгридж вырвал листок из блокнота. «Дорогая миссис Оукс», — писал он, — «пожалуйста, закажите еще кофе и восстановите запас консервов. Я возьму собак, и Тао тоже, разумеется». Маленький листок бумаги закончился, и, вырвав еще один, он продолжал. «На прогулку. Перед тем, как уехать, я дам им чего-нибудь поесть, так что не особенно верьте нашему жадному белому другу, если он станет прикидываться, будто умирает с голоду. Не слишком волнуйтесь за них. Уверен, что все будет прекрасно». Последние несколько слов он написал с улыбкой. Миссис Оукс была всецело предана бультерьеру, чем тот частенько пользовался, и всегда с неизменным успехом. Лонгридж положил листки на стол под стеклянное пресс-папье и отворил дверь, в которой уже скреблись животные. Старый пес с котом вбежали в комнату, впустив струю свежего воздуха со двора, и, как всегда, радостно поприветствовали Лонгриджа. Молодой пес вошел невозмутимо и встал со стороны, наблюдая, как бультерьер хлестал хвостом по ногам человека, а кот прижимался к ним, мурлыча на всю комнату, пока хозяин не погладил его.
Тогда кот пошел в библиотеку и свернулся у теплого камина. Позже, когда остывала зола, он обычно перебирался на батарею, а иногда среди ночи прокрадывался наверх и сворачивался рядом со старым псом. Бесполезно было запирать двери в спальню или другую комнату. Кот открывал все, будь они щеколдами или задвижками. Лишь гладкие и скользкие фарфоровые ручки не поддавались его длинным обезьяньим лапам. Молодая собака улеглась на своем коврике в маленьком чулане за кухней, а бультерьер вскарабкался по крутой лестнице на второй этаж и уже устроился в своей корзинке в спальне, когда Лонгридж пришел укладываться спать. Почувствовав, что его накрыли старым шерстяным одеялом, пес приоткрыл один глаз, а затем сунул голову под коврик, уверенный, что скоро наступит тот счастливый час, которого он ждет. Человек некоторое время лежал без сна, думая о предстоящей поездке и о животных. Его волновало, что в глазах молодой собаки часто появляется тоскливое выражение. Это странное и симпатичное трио появилось в доме Лонгриджа 8 месяцев назад. Животные перешли к нему из дома старого друга и однокашника Джима Хантера, филолога, профессора небольшого университета примерно в 250 милях. В этом университете была одна из замечательнейших библиотек во всей провинции, и Лонгридж часто наезжал к Хантеру, будучи к тому же крестным отцом его 9-летней дочери Элизабет. Лонгридж как раз гостил у них, когда профессору пришло приглашение из одного английского университета прочесть там цикл лекций. Для этого нужно было провести в Англии около 9 месяцев. Лонгриджа тронули слезы крестницы и мрачное молчание ее брата Питера, когда они узнали, что на время отъезда их любимцев отдадут в питомник, а дом сдадут в наем другому профессору. Лонгридж очень любил Элизабет и Питера и понимал их чувства, вспоминая, как много значила для него самого дружба с охотничьим спаниелем в годы его довольно одинокого детства, и как он горевал, когда пришлось впервые разлучиться с четвероногим другом. Элизабет сама назначила себя хозяйкой кота. Она кормила и причесывала его, выводила погулять. Он спал в ногах ее кровати. 11-летний Питер был неразлучен с бультерьером с тех самых пор, как его щенком принесли на первый день рождения Питера. Мальчик не помнил ни дня своей жизни без Боджера. Молодой пес принадлежал полностью душой и телом их отцу, который с детства натаскивал его для охоты. Теперь им предстояло разлучиться. В напряженной тишине, последовавшей за страшным решением, Лонгридж видел, как Элизабет сморщилась, собираясь заплакать. И тут, к своему удивлению, он услышал собственный голос, который просил всех ни о чем не беспокоиться, потому что он обо всем позаботится. Ведь они с животными уже давно знакомы, и у него ведь много места и большой сад. Миссис Оукс? А что, она будет только рада им. Все будет просто прекрасно. Перед отплытием семья привезет собак и кота на машине, они сами посмотрят, где животные будут спать, напишут ему инструкции, а он, в свою очередь, будет их холить и лелеять до возвращения хозяев. Итак, семья профессора уехала, оставив ему своих любимцев. Разлука сопровождалась горькими слезами Элизабет и бесчисленными наставлениями Питера. Первые несколько дней Лонгридж чуть ли не раскаивался, что взял животных. Терьер томился в своей корзинке, положив длинную горбоносую морду на лапы, и непрерывно следил одним глазом, в котором было отчаяние и мука за каждым движением Лонгриджа. Кот едва не свел его с ума своим бесконечным мяуканьем, похожим на козлиное блеяние, тоскливыми завываниями. Молодой же пес не хотел ходить на прогулки и отвергал всякую пищу. Но спустя несколько дней, покоренные сочувственным кудахтанием миссис Оукс, подсовывавшей лакомые кусочки, кот и старый пес отказались от голодовки и даже стали проявлять к своему новому хозяину некоторую привязанность. И в то же время было заметно, что старая собака продолжала скучать без детей. Сначала Лонгридж удивлялся, куда исчезает иногда терьер после полудня. Потом оказалось, что он убегает на площадку для игр у небольшой сельской школы по соседству. Он появлялся там во время перемен и пользовался огромной популярностью среди детей. При этом, зная, что такого рода экскурсии ему запрещены из-за плохого зрения и привычки невозмутимо ходить посреди проезжей дороги,
пес нашел короткий путь напрямик через поле. Совершенно иначе держался молодой пес. Он, очевидно, ни на минуту не переставал скучать по дому и хозяину. И хотя хорошо ел, и его шерсть лоснилась, упорно сторонился всех, сохраняя величественную неприступность. Человек уважал его за это, но и тревожился. Собака находилась все время в напряжении и как будто постоянно прислушивалась к чему-то за пределами дома и за полями. Хантеры должны были вернуться примерно недели через три, и Лонгридж радовался за собак, хотя знал, что станет очень скучать по своим новым друзьям. Оказалось, животные заняли в его жизни гораздо больше места, чем он предполагал, и сейчас, лежа в постели, он думал о том, что через месяц наступит расставание, и оно принесет ему боль. Ему даже не хотелось думать о том, какая унылая тишина воцарится в его доме. Наконец он уснул. В окна заглянула мечтательная и любопытная луна, бросая квадраты бледного света на обитателей комнаты. Свет ее разбудил кота, он потянулся и зевнул, затем легко вспрыгнул на подоконник. Усевшись неподвижно, он глядел в сад огромными, немного косыми, горящими глазами. Только кончик его хвоста слегка подергивался. Потом он повернулся и одним изящным прыжком перебрался на стол. Раз в жизни он оказался неосторожен и нечаянно задел стеклянное пресс-папье задней лапой, и оно слетело на пол. Кот недовольно потряс ушибленной лапой, раскидав при этом листочки из блокнота Лонгриджа. Один из них слетел со стола, теплая струя воздуха от батареи подхватила его и опустила на горячую золу в камин. Здесь он стал медленно изгибаться и чернеть, пока от написанного не осталось ничего, кроме неразборчивой подписи. Бледные пальцы луны добрались и до молодого пса, устроившегося в чулане за кухней. Он беспокойно зашевелился, поднялся и сел, навострив уши и прислушиваясь к тишине. Но звука, которого он ждал, пронзительного звонкого свистка хозяина, за которым он понесся бы хоть через весь свет, не было. Наконец луна заглянула в спальню на втором этаже, где на боку в большой старинной кровати с четырьмя столбиками спал человек, а за его спиной наслаждался блаженным теплом, любящий удобство, почтенный белый бультерьер.